Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 6 декабрь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Баткен районундагы Бозадыр айылындагы миграция, ата-энесин күткөн балдар.
Канча убакыттан бери атаң Россияда, Москвада?
1 жыл болду.
Атаң келгенде жакшыбы?
Жакшы.
Жагып келет.
Атам өзү келсе эле болду.
Ош шаардык кеңештин депутатынын китепканаларды жоюп, жаңы форматка өткөрүү тууралуу демилгеси талкууга түштү.
Карамынча каршымын, себеби дегенде айтып атат, анын айтышында интернет болуш керек, барын азыр интернет барында бар.
Ошондой эле алдыда миң санат түрмөгүнөн Финляндиянын, фин элинин кантип өнүккөн өлкөгө айлангандыгы тууралуу баяндоогабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Атегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды угалалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Кыргызстанда 6-декабрга карата дагы 328 адамдан коронавирус илдети аныкталып, 5 киши ушул оорудан улам жашоо менен кош айтышты. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына караганда, мурда ооругандардын арасынан 455 адам айыкты. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандар алгач мартта аныкталган. Илдетке каршы республикалык штабтын расмий кабарына ылайык, андан бери коронавирус 74973 кишиге жукту. Алардын 1295 каза болуп, 66993 айыкты. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 6-декабрга карата дүйнөдө бул ооруга кабылгандардын саны 66,500,000 ашты. Алардын 1,5 миллиондон көбү жашоо менен кош айтышса, 43 миллиондой адам сакайды. Москвада полиция кызматкери өспүрүм кызды травматикалык тапанча менен жарадар кылды. Интерфакс агенттиги кабарлагандай, бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп, ок аткан кызматкер кармалды. Расмий маалыматка ылайык, 6-декабрга караган түнү баш калаанын көчөлөрүнүн биринде турак жайлардын алдында 33 жаштагы эркек травматикалык тапанчадан ок атып, жанында турган өспүрүм кыз жарат алган. Ок аткан киши кайгыл кызматкер экени аныкталган, ал жумуштан бош учурунда жарандык кийимчен тапанча менен жүргөн. Окуянын чуу жайы так эмес, кызматкер жумуштан бошотулуп тергөө башталды, жарат алган кыз ооруканада. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу өткөн 18 айда Кыргызстанда болгон эң маанилүү окуя катары Матраимовторго байланыштуу журналисттик иликтөөнү атады. Мындай пикирин 5-декабрда Интернюс уюмунун журналисттерге умтулуу сыйлыгын ыйгарган аземинде айтты.
Какие новости в Кыргызстане были самыми важными?
Өткөн 18 айда кайсыл окуя Кыргызстандагы жаңылыктардын эң маанилүүсү болду? Шайлоо, коронавирус, революция? Жок. Акыркы 1,5 жылдагы эң маанилүү окуя Райым Миллиондун кылмыштуу империясы жөнүндө журналисттик иликтөө, деди элчи. Ал Азаттык, Клоп, Факт Чек басылмаларынын коррупциянын бетин ачкан иликтөөлөрүн мисал тартып, коомдо жемкорлукка каршы маанай жаралганын айтты жана өкмөттү буга жооп берүүгө аргасыз кылганын белгиледи. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимовдун ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөр 2019-2020 жылдары жарыяланган. Матраимов жана анын жакындары муну куру доомат экенин айтып келишүүдө. Иран жер астындагы заводдо уран байыткан центрофугаларды орнотууну пландоодо. Бул тууралуу Reuters агенттиги Бириккен Улуттар Уюмуна караштуу эл аралык атом энергиясы агенттигинин жашыруун баяндамасына таянып кабарлады. Маалыматка караганда, Иран Натанс шаарындагы жер астындагы заводдо 3 даана AR-2M центрофугаларын орнотууну көздөйт. Бул аймак Борбор Тегерандан болжол менен 300 километр алыста. 2015 жылы кудуреттүү өлкөлөр менен чогуу кол коюлган өзөктүк программага ылайык, Иран бул заводдо биринчи муундагы AR-1 центрофугалардан гана колдонулат. АКШ президенти Дональд Трамп 2018 жылы келишимден Вашингтонду чыгарып, Иранга каршы санкцияларды жарыялай баштаган. Андан бери Иран келишим шарттарын такай бузууда. Бишкекте бүгүн 6-декабрда мыйзамдуулук үчүн деп аталган кезектеги тынчтык жүрүшү болду. Баштан башта кыймылы демилге кылган акциянын катышуучуларын конституцияны өзгөртүүгө, өлкөдө авторитаризмди орнотууга каршы экендиктерин, мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылып, ушул өңүттө кыргыз жана орус тилдеринде чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп алышты. Ондогон активисттердин арасында саясатчылардан Бектур Асанов, Клара Сооронкулова да болду. Саат 12:30 башталган акция 40 мүнөттөй убакытка созулуп, Ала Тоо аянтында жыйынтыкталды. Жүрүшкө чыккандар Бишкектин темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Борбордук аянтка жөө жүрүш менен барып, андан ары тарап кетишти. Астероидтердин үлгүсүн камтыган жапондук космостук капсула жерге түштү. Аэрокосмостук изилдөөлөр боюнча жапондук агенттик 5-декабрда маалымдагандай, жашоонун келип чыгышын изилдөөдө ачкыч болушу ыктымал деп саналган астероидтик үлгүлөр камтылган жапондук капсула Австралиянын алыскы аймагына конгондугу тастыкталды. Бул окуя жапондук Hayabusa 2 деп аталган автоматтык планеталар аралык кемесинин 5 миллиард чакырымдык узак жолду байсалдуу басып өткөндүгүнүн туучоксу болуп калды. Бул аралыкты жапондук космостук кеме 6 жылда басып өттү. Hayabusa 2 автоматтык кемеси 2014 жылы космос мейкиндигине чыгарылган. 2018 жылы ал Рюгу аталган астероидке жеткен жана аны 1.5 жыл ичинде иликтеген. Андан соң астероидтен таштак бетине 2 ирет конуп, андан таштуу кыртыш үлгүлөрүн сындырып алган. Бир жыл мурда автоматтык космос кемеси 300 миллион чакырым алыстыктагы бул астероидтен кайра жерди көздөй учуп чыккан. Кемеден атылган капсула атмосферага кирген соң парашют аркылуу акырын кондурулган.
Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 7-декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Абан температурасы Талас жана Чүй облустарында түнкүсүн -8, -14, күндүз 0-5, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -5, -10, күндүз -1, +4, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2, -7, күндүз 0-5, Нарын облусунда түнкүсүн -15, -10 градус, күндүз -4, +1, Бишкек шаарында түнкүсүн -9, -11, күндүз -1, -3 градус суук болот. Баяндарга төлү Баткен районундагы кыргыз өзбек чек арасында орун алган Бозадыр айылында жумушсуздук көйгөйү курч. Ошондон улам бозадырлыктар бул аймакта биринчилерден болуп миграцияга кете баштаган. Бул айылда жүздөгөн бала чет жерде иштеген ата энесин күтүп жашоо кечиришет экен. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Баткендеги Бозадыр айылына барып келген.
Айылдагы жаш балдарды күндүз суу чыккан маалда же кечкисин көрөсүң. Суу ташып маал тейлөө алардын кызматы.
Кимдин эми ата энеси Россияга кеткен?
Меники.
Атаңбы?
Өкөтөң.
Өкөтөң кетти. Качан кетти?
Топуп алды.
Баткендин четке айылынан сыртка чыга элек балдар деле Орусия тууралуу жакшы билет. Айрымдары ата энесинен алыстаткан миграцияны жек көрүшөт.
Качан келет эми?
Билбейм.
Сен биякта кимдин колунда?
Апамдын эле.
Апаңдын эле? Бир туугандар бар. Канча бир туугансыңар?
4.
Канча убакыттан бери атаң Россияда, Москвада?
1 жыл болду.
1 жыл болду. Келип турат. Атаң келгенде жакшыбы?
Жакшы.
Жакып келет.
Атам өзү келсе эле болду.
Атаң өзү келсе болду. Эмнеси заказ бербейсиң сен? Классында канча адам окуйт?
20.
23. Көбүнүкү кеткен бараса?
Көбүнүкү. Жарымыкы кетсе да. Кетсе.
Жарымыкы кеткен. Жарымы биякта.
Ушундай десе болот да.
Жакпайбы сага ушинткени негизи?
Балдарын тыштаган жакпайт мага.
Бирок эми айтат да, эмне деп айтат атайын? Кетиш керек.
Жакында барам деп алдакпайт да эми.
Бир жылдан бери?
Бир жылдан бери. Эртең барам, эртең барам деп коет.
Сен жиниң келет?
Жиниң келет. Сагынам да атамды.
Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда атасы же энеси чет жакта иштеп жүргөн 277 000 бала бар. Алардын ичинен 119 000дей баланын ата энесинин экөө тең эмгек миграциясында жүрөт. Баткен облусу боюнча ата энеси чет өлкөгө иш издеп кетип, жакындарынын кароосунда калган 15 000дөн ашык бала бар экени айтылып жүрөт.
Тынч эле отурасыздар, кандайсыздар апа? Жакшы турасыздарбы?
Борборлор кандай?
Борбор тынч. Ооба, сиз тынч болсоңуз.
Жашы 80 барып калган аксакал Абдыжапар Таштанбаев өмүр бою Бозадырда жашап, айыл эле баштан өткөргөн оор күндөргө күбө болгон. Алыста жүргөн уулунун балдарына караан болгон аксакал миграция арга кеткендеги иш деп кейиди.
Бир сөттөн жер тийген, мисалы үчүн алтын жан болгонсо, 6 сөтүк. Кара токой деп коебуз, ал жерде бир сөтүктөн 6 сөтүк. 3 сөтүк бак тийген. 15 сөтүк жер менен 8 эмен семьянын багы болобу булам. Өзүң эле ойлогула, мына реальный эле жер. Айла жоксо анан ким Россияга жөнөткөнбүз да.
Абдыжапар аганын 8 баласы бар. Жалгыз уулу келини менен Орусияда иштеп жатат. Атанын айтымында уул келини пандемияда ишсиз калып, кыйла кыйналган экен.
Жашыга менен уулум жол кире таба албай, ушуну иштейин, бир занятие иштеп атат экен. Ушуну бүтүрсөңөр, андан кийин эмгек акыңарды беребиз дептир. Алар бичат бере кетет. Транспортуңарга мен анда белеге акча жөнөтөйүн бир.
Иште менен келишет.
Пенсиямдан деп.
Келиш керек да.
Дастархан сал кылып кесимсиң сен. Чыйга кир дагын дастархандорду сал. Жүгүр. Жакшына кылып.
Абжапар Таштанбаев айылдагы мектепте көп жыл мугалим болуп иштеген. Аксакалдар сотунун мүчөсү болгон. Байбичеси өкө тапкан ташыганын балдарынын билимине жумшаганын жашырган жок.
Сегиз баланы өстүрдүм. Бир уул, жети кыз. Экөө гана окубай калды. Калганын баардыгын окуттук. Ушу айлык менен окуттук. Бул өзү иштейт эле, мен дагы иштейм кошулуп. Бир жылда бирде экөө, бири Бишкекте, бири Жалаабатта болуп калды. Бир айлыкты ого салабыз, бир айлыкты буга салабыз. Кыйналдыңызда кыйналбайбыз дедим. Мына башка дүйнөнү эмне кылам мен дедим. Дүйнөм силерсиңер. Ошолорду билимдүү кылып, тарбиялап чыгарып койсоң, байлыгың ошо да.
Чоң ата менен чоң эне ушу тапта үч небересин карап, алыстагы балдарын күтүп отурушат. Аденесин сагынып, кусо болгон чүрпөлөрдүн көзүнүн кайреги менен тең айланып, аяп отурушат. Батирине Айман Артыкбаева чай үстүндө небере багуу жоопкерчиликтүү милдет экенин айтып берди. Ал ар бир бала аденесинин кашында чоңойсо деп тилейт.
Буларды окутам, күнүгө алып кирип, эжекейлери эме айтат, ой. Мен бул өрөсү эжекейин өзүгө эм сонун кылам, ай балам. Бүгүн эмне сабак берди? Бул телевизорду көрдүбү, көрбөдүбү десем, алда мактап кылат. Жакшы ушинтип. Атасы жардам берет, орус тилден, орус тилчи да өзү. Математикадан эле билет, бардыгын эле билет. Мына мен отурду, отургузам да буларды. Отургузам, чыгарбай.
Тартипке жооп берет экенсиз.
Тартипке жооп берем. Биз эмне деп жооп беребиз бул эртеге келип, өкөң отурган экенсиң деп, эметип калат.
Бул үйдөгү балдар атенеси келер күндү санашат. Аны көргөн чоң ата менен чоң эне уул кызы аман эсен кайтып келишин жараткандан бешмал сурап отурган чагы. Гирма Кылбекова, Азаттык, Баткен облусу.
Азаттыктан уктуруубузду Оштон келген баян менен Улантайын Ош шаардык кеңешинин депутаты Абдисаид Каримбековдун китепканаларды жоюп, жаңы форматка өткөрүү тууралуу демилгеси талкууга түштү. Шаардагы китепкана жетекчилери кызыл үйлөрдү жоюп салууга каршы болгону менен аларды жаңылоо керектигин моюнга алышат. Деги эле Ошто китепканалардын абалы кандай? Кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу таанышып чыккан.
Акыркы күндөрү Оштогу китепканалардын көңүл чордонунда болуусуна шаардык кеңештин депутаты Абдисаид Каримбековдун китепканалар казынанын каражатын пайдасыз эле иштетип жатканын белгилеп, аларды жоюп салуу тууралуу айткан билдирүүсү себеп болду. Эл өкүлү 30-ноябрдагы отурумда китепканаларды жоюп салууну сунуш кылып, көөтпөй журналисттерге интервью берип жатып, алардын форматын өзгөртүш керек деди.
Бүгүнкү күндө элестетиңиз, китепканага ким барып атат? Эгерде ал жерде современный, эң акыркы үлгүдөгү, адамдарга эң пайдалуу, акыркыдай мындай бир адамдарды кризистен чыгара турган, жаштарды мындай алдыга түртө турган кымбат китептерди сатып алганга акча жок. Ал жөн эле мындай ателье да. Ал жерде ошол имаратты караш керек, айлыктарды алыш керек, ал жерде оргтехника сатып алыш керек да. Ушул бюджеттен акча алып айлык алып туруш керек деген эле сөз болуп атат да. Ошондуктан мен сунуш кылар элем, мында интеллектуалдык ресурс менен гана алдыга чыгып өнүгөбүз, башка жол жок. Бирок ошонун форматын өзгөртүш керек биз да.
Ош шаарынын таг ортосунда жайгашкан Алишер Навай атындагы эс алуу багынын ичиндеги борборлоштурган шаардык китепкана тармагынын башкы имаратына апта бою кирип чыккандардын аягы сууган жок. Мекеменин жетекчиси Салима Токтомаметованын айтуусунда ушул учурга чейин коронавирус пандемиясына карабай 127 000 ашуун китепти электрондоштурушкан.
Биздин элдин таянган, эл шайлаган депутаттын бүгүнкү күндө китепкананы жаап салсын дегени бул уят нерсе да. Бул акылга сыйбаган нерсе өзү. Мен караманча каршымын. Себеби дегенде айтып атат, анын айтышында интернет болуш керек. Азыр интернет барында бар. Мисалы биздин ушул китепкананын өзүндө интернет вайфай болгондо да жогорку ылдамдыктагы жүрүп атат.
Ал эми Ош шаарындагы мектептердин биринде иштеген жаш мугалим Асылкан Кубанышбекова шаардагы жаштардын ансыз да бара турган жери жок экенин, китепканаларды жоюп салуунун ордуна ал жердеги шарттарды жакшыртса деген пикирде.
Китепканаларды жаап салса эми жаштар каяка барат, студенттер каяка барат, анан эгерде өзгөртүү киргизип мындай шарттарды түзүп беришсе бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Мамлекетте китепканада андай шарттар жок да. Эмеректер эски, мисалы үчүн кирсең өзүнчө бир депрессияга түшүп каласың да. Себеби абдан күңүрт, караңгы, жаңы китептер жок десек болот. Ошол жакка деле бекер вай-фай коюп, жаңы эмеректерди коюп, китепкананын ичингисине жарыктандырып койсо жакшы эле сонуш түзүлмөк. Элдин баары мисалы үчүн компьютерный клубта отургандан көрө же ошол эле кальянга барып кечки убакыт өткөргөндөн көрө ошол китепканада отурушмак да.
Шаардык борборлоштурулган китепкана тармагына караштуу жалпысынан 12 китепкана бар. Калаанын күн батыш тарабында жайгашкан Кеңеш айылындагы китепканага баш бактык. Китепканачы Ойзада Атазакова иш ордуна тук бешке сайып иштеп жатыптыр.
Суук отоплен жок болгон эмес. Ушул суктан ачам жегерет. Шат сал жоракта кышында жазында жакшы болот.
Атасакова иштеткен китепканага күнүгө 10дон ашуун киши кирет. Бирок алардын көпчүлүгү сууктан улам олтуруп окушпайт. Китепканачы интернетке уланып, жылуулук берилип калса, окурманы көбөйөт деп үмүт кылат. Шаардык борборлоштурулган китепкана тармагына буга чейин 1 жыл ичинде 20 миңден ашуун киши келчү. Быйылкы жылы 15-16 миңге чукулдаган. Бул мекемеге жергиликтүү бюджеттен жылына 6 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнөт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда бир суткада дагы 323 адамдан коронавирус аныкталып, 5 киши көз жумду. Москвада полиция кызматкери өспүрүмдү травматикалык тапанча менен жарадар кылды. Бириккен улуттар уюмуна караштуу эл аралык атом энергиясы агенттигинин жашыруун баяндамасында Иран жер астындагы заводдо уран байыткан центрифугаларды орнотууну пландап жатканы маалым болду. Бишкекте активисттер ар жекшембиде өтчү мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшүнө чыгышты. Астероидтердин үлгүсүн алган жапондук космостук капсула жерге түштү. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми кезек миң санат түрмөгүндө. Уктуруунун автору Шайлообек Дүйшөев бүгүнкү чыгарылыштан баштап Финляндиянын фин элинин кантип өнүккөн өлкөгө айлангандыгы тууралуу баянын баштайт.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Андемесе бүгүндөн тартып фин эли Финляндия жөнүндөгү берүүлөрүбүздү уктурууну баштайбыз. Григорий Испиридонович Петров деген орус православ чиркөөсүндө иштеген дин кызматкери, коомдук ишмер, публицист, журналист, жазуучу, революцияга чейинки Россиянын өтө билимдүү жана белгилүү адамдарынын бири болгон. Анын 1923 жылы жарык көргөн «Финляндия – страна белых лилий» же кыргызча «Финляндия – ак лилия гүлдөрүнүн өлкөсү» деген китеби дүйнөнүн көптөгөн тилдеринде басылып чыккан. Петров дүйнөдөн өткөндөн кийин бул китеп кайра-кайра жарык көрүп турган. Болгар тилинде 14 жолу, түрк тилинде 16 жолу басылып чыккан. Антон Павлович Чехов Петров тууралуу болгону арак саткан буфетчинин уулу болгон. Бала чагында сөгүнгөндөн бөлөк эч нерсени уккан эмес, ылжыганча мас болгондордон бөлөк эч кимди көргөн эмес деп жазса, Максим Горький Антон Чеховго жазган катында: «Бул китеп жөн китеп эмес, бул бир укмуштай жаныбар китеп. Мында ушунчалык даана, ушунчалык терең ишеним жатат. Аны поп жазган, билесиңби? Поптор эч качан минтип китеп жазган эмес, жаза албайт дагы», деп суктанган. Петровтойлор бизде жокпу? Бизде да бар. Мен жаштарга өзүбүздүн атактуу дин кызматкери, көп окуган даанышман пайгамбарлардан тартып Сагынбай, Саякбайга чейин жат билген, хадистерди башына сактап уктаган, маркум Чубагажы суктанган, Чубагажы жактырган таланттуу жазуучу жана акын Нуралы Капаровдун быйыл басмадан чыккан «Досума Кат» деген китебин таап окугула деп кеңеш берер элем. Таланттуу акын жана прозаик Нуралы Капаровдун жазгандарын окуп баратып, ага баш отуң менен кантип кирип кеткениңди билбей каласың. Анын жазган аңгемелеринин жана ырларынын таң каларлыктай улуулугу, анын тилинин ушунчалык таттуулугу, чалгы чыңап чаң кечкен айылдык Кыргызстан тартып жогорку окуу жайларынын студенттерине адабият теориясынан дарс окуган профессорлорго чейин тамшантып суктанткан тереңдиги менен чынчылдыгында далайлардын чарчаганын басып жанын ыракатка бөлөгөн жетимдүүлүгүндө кычууңду кандырган сөздөрүнүн керемети менен ойлорунун бышыктыгында акылмандыгы менен түбөлүктүүлүгүндө кыргызстан тоолорундай боор этиңе жакын ынактыгында жатат. Капарыпты окуган сайын тилеген китептерин жазып алып курулай жер чапчып жүргөн кайсы бир калемдештеримдин китептерин алардын каармандарынын карандай кара турмуштан эмес ойдон чыгарылган сөздү жөн сүйлөй албай там таңдаган диалогдорундагы бир жак көзү түндүктү караса бир жак көзү түштүктү караган кыйшык сүйлөмдөрүн сүйлөшкөн тилинин жасалма жана жансыздыгын аячу болдум, жазуучулугун аячу болдум. Айтылуу орус философу Василий Васильевич Разанов Петров жөнүндө бир аз жылдар мурун орус бош вактысы боло калса эле аракканага чуркап ылжыган чамасы болуп алып тамак айрылганча ырдап олтурчу эле. Азырчы, азыр аракканага эмес, Петровдун лексиясына чуркап калды. 2 сааттап укчу болду. Олтуруп укканга орун таппай калганда туруп укчу болду. Шашпай, кунт коюп, үн чыгарбай, дым чыгарбай укчу болду. Кечээде жуулбаган жүн чачы батташып, сакалынан самогон куюлган, сөгүнүп сагынганын дүйнөдөгү эрдиктердин эрдиги санаган орус бир заматта эле эмне болуп болуп соолуга түштү. Көрсө Петров барып сүйлөп атыптыр. Көрсө ал сүйлөгөндө лексиясында сөзүндө өтө эле адабиятташкан куучурендиги жок, өтө эле интеллигенттешкен кербестиги жок, өтө эле акылдуу көрүнүп билимдүүсүнгөн арамзалыгы жок, башты айланткан сырты жалтырак түшүнүктөрү жок, жөнөкөй жердей суудай карапайым калктын жалпак тили менен сүйлөйт экен. Ошон үчүн орус аны туз сураган койдо ээрчип алат экен деп жазган. Петров орус элинин аракечтигине кейип ичпегенден дүйнөдө ушул кезге дейин эч кимдин көз жашы төгүлгөн эмес. Эгерде арактын айынан төгүлгөн көз жашты орус аялдарынын көкүрөгүнөн агыза турган болсок, бүтүндөй орус эбак эле аракечтиктин айынан аккан көз жаштын деңизинин түбүндө калмак деп айткан. Москва бир күндө курулган эмес деп орустар айтса, көч жүрө жүрө түзөлөт деп кыргыздар айткан. Кудайга шүгүр дейди. Кээ бирде пендечилик кылып кейи бергенибиз акылга сыйбай кетет. Бир аз ой токтотуп, кечээ кандай эдек, бүгүн кандай болдук деп ойлонуп көрбөйлү. Аларын келжирей берет деп бакырып баса калчу болдук. Айрым жаштарыбыз өткөндөгү көчмөндөр оюнун көрүп алышып, биздин кыргыздар илгери жыргап эле жүргөн турбайбы дешет. Ооба балдар, биздин элдин жыргаганда жылас болуп куураганда жылдары болгон. Көчмөндөр оюну деген көркөмдөлгөн турмуш, көркөмдөлгөн каада салт, көркөм оюн зоок, ал тургай сырттан келгендерге тарткан сый тамак ашыбыздан бери көркөмдөлгөн, коостолгон жашоо турмуштан шарт жактайдан пайда болгон азык түлүгүбүздү бүгүнкү замандын талабына ыңгайлаганыбыз, көз жоосун алган кагаздарга ороп сунган куруттарыбыз, чапталган айнек желимдердеги эжгейлерибиз азыркы ой кыялдын эргүүсүнөн пайда болуп, бүгүнкү ой кыялдын туундуусунан табылып, анан жасалып, коостолуп, шөкөттөлүп тартууланган дасторкон, ким эле үйүнө жер шарынын ар кайсыл бурчуна мейман чакырып алып элинин жаман жагын көрсөтсүн, ким эле эл катары мактангысы келбесин, Манастагы көкөтөйдүн ашында да ушундай болсо керек. Тамак аштын таттуусун жасап, кийимдин жакшысын кийип, кыздардын сулуусуна кымыз суңгузуп, жигиттердин мыктысына ат мингизген эмеспи? Көчмөндөр оюну деген кыргыздын ошол бөлөк бөтөн элдерге даңазалай турган сыйыр уматынын бир жагы эле бети, а бир жак бетичи? Чындап келгенде биз жаңкы телевизордон көрсөткөн памирлик кыргыздардан анча деле айырмабыз жок жашап келгенбиз. Бүгүн ушул чындыкка моюн сунбай, кай бирде ала чакмактап, ээ жаа бербей аңкилдеп кеткен ой сезимибизди тизгиндей албай жатпайбызбы? Күн эл болгонбуз, нур эл болгонбуз деп. Анда эмне себептен күн эл деген күндөй мээримдүү, нур эл деген нурдай жагымдуу, күн сыяктуу, жер үстүндөгү адам тургай жансыз да, жандуу да нерселердин баарына жарыгын бирдей чачышкан тегиз, нур сыяктуу жер үстүндөгү адам тургай айбандардын баарына мээримин бирдей төккөн жагымдуу, кагынбаган, сөгүнбөгөн, Билегинин күчүнөн билимди бийик санаган айкөл эл болгонун ойлонгонго кудурети жетпей келет. Былтыр жайда Кочкордо болдум. Райондун борборунда колунан көрү төгүлгөн болот деген фермер бар. Чакадагы кайнап турган сууга бутун малып алып, ылжырап, езилип түшкөн кызынын этин доктурдан даба таппаганда, Кочкордун чычырканагынын ашынан май жасап, ошону сыйпап жүрүп, так калтырбай айыктырып алган. Канча бир гектар жерге дүйнөнүн өспөйт деген жер жемишинин түрүн өстүрүп багып келаткан нарын суусунун дыйкандарга бир кенедей пайдасы тийбей агып кетип жатканына Кочкордун кара шамалы менен күнүнүн элине пайдасы тийбей өтүп кетип жатканына жаны ооруган. Анткени биз пайдалана албай жүргөн күн менен шамалдын энергиясы Кыргызстанда чындап эле кочкор менен балыкчыда мол экен. Эми кайрадан Финляндияга келели. СССР кулаганда анын карамагындагы 15 союздук республикалар эле эмес, СССРдин курамына кирбеген, бирок аны менен канатташ жашап турган Финляндияга да кыйын болгон. 5,5 миллион калкы бар Финляндиянын жеринин көпчүлүк бөлүгүн жалаң токой ээлеп, ал эми токойсуз бош аймактарынын көбүн көлкүлдөп сас басып жатат. Биздин кыргызстандыкындай бейиш жер эмес. Негизги байлыгы жыгач, бирок кышы биздин Кыргызстандын кышы катаал деген аймактарынан да катаал. Кышкысы мындай жердеги шаарлар менен кыштактарды жылытуу оңой эмес. Финляндиядагы ал кезде СССРдин башка элдери сыяктуу эле нефть менен газды Советтер Союзунан алып турган. Өлкөнүн эң башкы импорттоочусу да Россия болгон. Бүгүн финдер 1990-жылдардагы кризисти эстегилери келишпейт. Эстесе да өтө ичиркенип эстейт. Чынында эле СССРдин кыйрашы менен Финляндиядагы коллапска түшүп калган. Анткени өлкөнүн ички дүң продукциясынын 23% болгон соода сатыктын 15% жалаң советтик рынок менен байланыштуу болгон. Ошондон улам Финляндиянын дүң продукциясынын көлөмү 13% төмөн түшүп, жумушсуздуктун көлөмү 18%га чейин өсүп кеткен. Көптөгөн ишканалар, банк тармактары банкротко учураган. Эксперттер Финляндиянын экономикалык секирик жасаганга шарт жактайы ошол кезде Россия менен Украинага салыштырганда алдаганча эсе төмөн болгондугун, анткени Финляндия деген өнүккөн Европа өлкөлөрүнөн өтө эле алыс жайгашкандыгы, негизги деген рыноктук дарбазаларынын Европа мамлекеттерине жабыктыгы, ички соода сатык рыногунун тардыгы болгондугун айтышат. Чынында эле Финляндиянын калкынын саны биригип келсе да Москва шаарынын тургундарынын санынан аз болгон. 1990-жылдардын башында Финляндия терең кризисти башынан өткөргөн. 1991-жылы ички дүң продукция 7% чейин төмөндөгөн. Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 9% түшүп калган. Негизги капиталга жеке салым 23% гана болгон. Финляндияга 1990-жылдагы кризис СССР кулагандан кийин келген. Фин булактары муну согуштан кийинки экономика менен салыштырып жүрүшөт. Советтер Союзуна ал убакта Финляндиянын тышкы соодасынын 20% туура келген. Машина жана кеме куруу, курулуш жана токой өнөр жайы жана башкалар боюнча көптөгөн кызматташуу келишимдери болгон. Кризистин учурундагы 1990-жылдары Финляндиянын ички дүң продукциясы 13% түшкөн. Жумушсуздук 3,5%-тан 18% чейин өскөн. 1994-жылы Финляндиянын курулуш өнөр жайында жумушсуздук жетээ жерине чейин же 36% жеткен. Экономикалык кризистин артынан банктар менен турак жай тармактары олтуруп калган. 1980-жылдары өсүп кеткен турак жайлардын баасы 1990-жылдардын 2 жылынын ичинде болуп көрбөгөндөй төмөн түшкөн. Уландысын эмки жекшембиде угасыздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдады. Бардык баян, макала, жаңылыктар интернет сайтыбызда дареги азаттык.org. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели радио Азаттык. В эфире программа «Перекресток» на русском языке. Сегодня ее веду я, Касым Рахманкулов. Сегодня мы будем говорить о ситуации на валютном рынке Кыргызстана. Я сразу же представлю гостей студии. Сегодня у нас в студии присутствует Аида Карабаева, официальный представитель Национального банка Кыргызской республики, также Нургуль Акимова, советник министра экономики на общественных началах, и Думан Рыскулов, председатель Ассоциации обменных бюро Кыргызстана. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы знаем, что растет доллар, падает курс национальной валюты, сома. С чем это связано? Интересует абсолютно вот всех этот вопрос. С чем это связано?
Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что не растет уже в последние дни, да? Но вообще нужно, наверное, исходить из того, что 2020 год оказался таким непростым, да? Коронавирусная инфекция, которая стала одной из основных причин глобальной экономики, да, которая привела к таким вот снижению глобальной экономики. То есть, ну, естественно, экономика Кыргызстана не стала исключением. То есть те ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса во всех странах, да, и в Европе, и в США, и во всем мире, то есть и в Кыргызстане тоже внесли свою как бы коррективы. И, естественно, вызвало волатильность на мировых финансовых рынках. То есть, ну, экономика Кыргызстана не стала исключением. И на фоне вот этих вот негативных ожиданий, вот этого всего, что происходило, естественно, спрос на иностранную валюту у нас в Кыргызстане преобладал ее предложение. То есть это можно говорить, наверное, и это вот то, что я говорила, это внешний фактор, то есть под влиянием внешних факторов, ну, естественно, и внутренние факторы Кыргызской республики, то, что происходило, тоже внесли свою лепту. Это общественно-политическая ситуация в стране, которая сложилась на фоне событий, произошедших 5 октября. Также ожидания населения, которые были связаны как вот с негативными ожиданиями на фоне волатильности на мировых рынках, также и на внутреннем рынке. То есть это все привело к тому, что ажиотажный спрос, даже панический спрос, наверное, был, привел вот к такому вот удорожанию. И для того, чтобы смягчить вот резкие скачки курса валюты и как бы вот снизить такие вот панические настроения участников валютного рынка, Национальный банк выходил с интервенциями по продаже долларов США. И таким образом с начала года проведено 28 интервенций по продаже валюты на сумму более 440 миллионов долларов США. То есть это вот те меры, которые были приняты Национальным банком, как бы позволили смягчить как бы вот такой вот панический настрой и удовлетворить спрос, который был на рынке, на внутреннем рынке.
Ну, мы, допустим, да, мы помним, в марте, да, был такой скачок, он дошел до 85, потом, конечно,
и обратно,
он опустился,
да. Это вот балансирует, да. Это...
Вопрос у меня, ну, наверное, все помнят, что как раз таки вот именно в марте депутаты, да, вышли с инициативой о том, чтобы прекратить работу обменных бюро. Вот есть какая-то взаимосвязь этих двух факторов?
Я думаю, ну, вообще, это надо спросить, наверное, у депутатов, которые инициировали данный законопроект, да, с чем это было связано, потому что, да, мы...
В 2007-м, по-моему, Нацбанк тоже инициировал.
В 2015-м, в 2015 году, да, Национальный банк инициировал такой законопроект, но тогда это было связано с тем, что не было достаточной отчетности от обменных бюро, то есть рынок был такой менее контролируемый. Тогда, да, мы сказали, если вы не можете предоставлять отчетность, не видим, сколько там оборота вообще, сколько, допустим, составляет объемы рынка этого, да, тогда вообще прекратить для того, чтобы нам легче было регулировать и наблюдать за этим рынком. Но с того времени ситуация изменилась. На данный момент обменное бюро предоставляют отчетность на ежедневной основе, то есть мы это все видим и можем определить, какой объем вообще обороты, какой объем денег там, допустим, проходит. И, допустим, И даже договоренность была, то есть основная причина была претензия, да, обменных бюро, чтобы получить доступ к валютным торгам, которые, mm-hmm. допустим, сейчас все торги валютные проходят у нас на автоматизированной торговой системе, участниками которой являются коммерческие банки. То есть те интервенции, которые вот я говорила, туда имеют доступ коммерческие банки, имеющие лицензию Национального банка. В тот момент была договоренность с Ассоциацией обменных бюро, что они создают специализированное финансовое учреждение, которая бы соответствовала тем требованиям для входа в автоматизированную торговую систему, и через одно юридическое лицо могли бы получить доступ. Ну, вот даже нормативная база была создана, да, было разработано специальное положение, но, к сожалению, как-то вот обменки, по-моему, договорились по-другому, да, участвовать сейчас. Допустим, обменное бюро не имеют, они не являются участниками автоматизированной торговой системы. Поэтому вот последняя инициатива, это не инициатива Национального банка, это инициатива, насколько я помню из СМИ, это была инициатива определенной группы депутатов.
Mm-hmm. Ну, мы говорим о том, что, ну, был какой-то ажиотаж, да, и мы все видели, что все бросились выкупать доллар. И практически там говорилось о том, что нигде невозможно найти доллары, да, везде все скупили. Ну, мне хочется задать вопрос Думану, да, вот скажите, насколько обменное бюро влияет на этот ажиотаж вообще? И вообще, ну, действительно ли являются большими игроками, которые могут существенно влиять на этот рынок?
Здравствуйте, спасибо за приглашение. Во-первых, хотелось бы донести до общественности, что обменное бюро не является прогнозистом, либо оно просто является каким-то участником данного процесса обмена валют. Предоставление услуг у нас более маленький, нежели в коммерческих банках. То есть и объемы оборотных средств у нас колоссально маленькие, нежели в коммерческих банках. Мы, наверное, по обороту составляем, не представитель Нацбанка, надеюсь, не даст соврать, не более 10% всего наличного оборота денежных средств. Верно?
Ну, чуть больше.
Может быть, чуть больше, ну, до 15%. Касательно инициативы ликвидации нашего института, были, конечно, это не первый раз. Инициаторами данного законопроекта сначала выступал Национальный банк в 2014 году, когда и создалась наша ассоциация. После чего, конечно, мы пришли к консенсусу и решили перерасти в новый уровень, на новый формат сотрудничества с Национальным банком. Так как Национальный банк предоставляет нам условия выдачи лицензии по каким-то нормативным документам. То есть ассоциация обменных бюро, была проведена большая, огромная работа. Наверное, уже почти порядка 5 лет мы боремся с нелегальными обменными бюро, которые уклоняются от каких-то налогов. Он, в принципе, небольшой. Я думаю, каждое обменное бюро осилит самую максимальную патентную стоимость, это 15 тысяч сомов. И благодаря нашим совместным усилиям, усилиям Национального банка, финансовой разведки, мы добились прозрачности на нашем рынке.
Что не хватает обменному бюро, чтобы стать полноценными участниками? То есть вы же говорите, что они должны переформатироваться. Да?
Они вот являются участниками валютного рынка, но я сказала, они не являются участниками автоматизированной торговой системы Национального банка.
Вот что это мешает обменному бюро?
Вообще мы являемся юридическим лицом.
У меня вот, да, вопрос к Нургуль. Ну, у нас в Кыргызстане доля теневой экономики до сих пор она остается высокой. Насколько вот, ну, скажем так, закрытие, да, или ограничение деятельности обменных бюро может сказаться на экономике страны, на непосредственно на предпринимателях, на тех же самых мигрантах, которые вот, им выгодно как, через банки работать или через обменное бюро?
Спасибо за вопрос. Прежде всего, давайте я вам сейчас просто маленькую ремарочку сделаю по поводу позиционирования. Очевидно, конфликт есть между регулятором и участником рынка. Понятно, что для Национального банка легко регулировать через нормативные акты, которые предусматривают систему резервирования, систему страхования и как бы через отчетность, да? И в эту систему ценностей идеально подходят банки, нефинансовые, ну вот, кредитные организации. Mm-hmm. Потому что они могут себе позволить содержать штат, где будут люди заниматься административной деятельностью, делать какие-то отчетности. А обменные пункты не могут себе это позволить. Просто по объективным причинам их маржа, она очень маленькая. И они могут себе позволить только кассира, и все. И даже бухгалтеры они не могут себе позволить. Mm-hmm. Потому что это мелкий участник рынка. И когда говорят, обменка, будь добр, возьми лицензию или сделай себе софт, который стоит больше там, $10,000, или ну, сделай себе искусственный интеллект внутри у себя в структуре и стань участником валютного рынка, я считаю, что это лицемерие. Я не обвиняю никого, но это лицемерие системы.
Почему? Поэтому 400 обменов, грубо говоря, они не могут собраться сделать
нет, секундочку.
Одно окно.
Давайте
или нет?
Так, вот рынок, это рынок, 400 бюро не принадлежат одному человеку. Совершенно это конкурентный рынок, это целый сектор, где есть конкуренция, где есть все законы рынка, где они между собой преодолевают ценовую и качественную конкуренцию в сервисе и в оперативности. Поэтому я считаю, что законодательная база должна как минимум учитывать положение участников рынка в соответствии с их объемом, с их уровнем и с выполняемой функцией. Давайте гипотетически представим, что не будет обменных бюро. Если их не будет, мы будем платить огромную маржу для системных участников рынка в лице банков и квазибанков, которые возьмут на себя обязательство стать участником валютных торгов. Mm-hmm. Почему? Потому что они будут нести расходы по общим требованиям резервирования, они будут держать деньги как уставный капитал, они будут платить дивиденды. То есть у них вся корпоративная система будет требовать у них брать большую маржу. Поэтому для людей, для обычных потребителей финансовых услуг это будет дорого. Я считаю, что обменные бюро должны существовать, но другой вопрос, что они не должны злоупотреблять неэтичным поведением. Да? Mm-hmm. Что мы знаем, что когда много несистемных игроков, они могут злоупотреблять, они могут создавать определенные черные потоки. Это можно отрегулировать, но это вопрос уже, как сказать, разветвленности регулятора. Да? Может он себе позволить еще одно подразделение, может он придумать какие-то регулятивные инструменты, которые будут не прямо, а косвенно мониторить, анализировать и предупреждать mm-hmm. риски.
У нас вот основные аргументы за прекращение, да, деятельности обменных бюро было то, что там на самом деле крутятся очень большие деньги, да, то есть в тени, именно в тени. Вот, давайте вы так. Думаете, все-таки вот, это возможно?
Есть обязательства ФАТФ, которые весь мир использует, и там есть ключевые такие принципы, они говорят, знай своего клиента. Что такое знай своего клиента? Декларируй происхождение своих денег. Если ты придешь в банк, они говорят, дай свой паспорт, мы через ННН пробьем определенную информацию. Mm-hmm. Если приходишь в обменное бюро, они не говорят, дай свой паспорт. Хотя они должны. Быстро обменяют. Ну, формально они должны сказать.
Вот я об этом и говорю. Вот смотрите, вот дело в том, что в банках же все происходит прозрачно. Да?
Нет, не всегда. Вот сейчас мы плавно переходим к экономике. Давайте я вам так объясню. Кыргызстан – экономика сервисная. И давайте будем честны, что у нас все инфляционные ожидания, скачки валюты, они в меньшей степени зависят от монетарного, ну, это не монетарное происхождение. Mm-hmm. Почему? Потому что за последние 15 лет девальвация идет как бы не... Вот эта тенденция девальвации национальной валюты, она не останавливалась. Просто, может быть, мы не почувствовали из-за того, что мы короткие промежутки анализируем, но в целом она девальвировала. Почему она девальвировала? Потому что структура экономики поменялась. Раньше мы выручку получали за счет производственных товаров. Сейчас мы 1/3 выручки получаем от трудовых мигрантов. Никогда, вот если вы 15 лет, 10 лет назад посмотрите платежный баланс, вы там не увидите трансферта от трудовой миграции. 10 лет назад, даже 10 лет назад, был совершенно иначе выглядела структура экономики. Тогда 50% ВВП не генерировалось за счет услуг. Сейчас большая часть занятости, экономической активности, в целом воспроизводство денег идет за счет услуг. Что такое услуги? Это быстрые и короткие деньги. Услуги не намерены содержать огромный штат корпоративных работников, которые будут делать правильные транзакции, правильные отчеты. Они должны сейчас, вот кафе сегодня получило выручку, они должны сейчас пойти обменять, чтобы быстро сделать закупку. У них нету резервов. Это маленькие компании,
это нельзя делать в банках, да, обязательно в обменных бюро.
Я еще раз повторюсь, банки просят большую маржу, там большой уровень ростовщичества. Может быть, это не совсем приятно слышать и регулятору, и участникам рынка, но сама экономика, сама сложившаяся структура экономики, она создает спрос на мобильные финансовые услуги. А мобильность, она не... Любая мобильность – это в ущерб системности, да? Мы должны это понимать.
Да.
И если сегодня просто, ну, как бы, по романтике экономической классической мысли мы сейчас начнем портить экономические процессы, в том числе взаимоотношения между реальным сектором и обслуживающим финансовым сектором, мы рискуем еще больше уйти в тень. Потому что все деловые люди, они, если им мешают, они просто, они не воюют, они идут другим путем. И поэтому я очень надеюсь, что все люди, которые принимают решения в отношении предпринимательства, они будут адекватно смотреть на ситуацию. Если они хотят все-таки вернуться к корпоративному управлению, системному управлению, тогда есть смысл создавать программные документы, определенные регуляторные инструменты, которые будут поощрять производство и большие компании, которые могут себе позволить обслуживаться в банках, делать IPO, выходить на фондовую биржу, то есть создавать цивилизованный финансовый рынок. Пока у нас этого нет.
Понятно. Я должен тут отметить, что мы приглашали на эту передачу председателя Союза банков Кыргызстана, но председатель, к сожалению, на больничном, он заболел, поэтому не смог прийти. Другой еще вопрос от представителя Нацбанка, вот вам, да. В прошлом году Нацбанк заработал 2 миллиарда, да, сомов, если не ошибаюсь.
2,5.
2,5. В этом году это примерно составляет где-то 7 миллиардов, да?
Ну, это по предварительным расчетам, за первые 10 месяцев 7 миллиардов.
Да, 7 миллиардов сомов. Вот мы говорим о том, что в этом году у нас была пандемия, да, вообще страшный какой-то год, да. А вот как вообще Нацбанк зарабатывает деньги? На чем он зарабатывает?
Нет, во-первых, получение. Мы, хочу сказать, что вся прибыль Национального банка, 90% прибыли Национального банка передается, мы перечисляем в бюджет. В этом году, да, у нас есть международные резервы, которые мы как бы размещаем. То есть они тоже, то есть зарабатывание прибыли не является основной задачей Национального банка. У нас по закону основная цель это поддержание стабильности цен. И поскольку у нас есть золотовалютные резервы, то есть, во-первых, это должны быть они безопасны, во-вторых, они должны быть ликвидны. И для того, чтобы сохранить их безопасность, мы размещаем их в таких высококлассных финансовых институтах международных и, естественно, зарабатываем небольшую прибыль. У нас часть международных резервов у нас состоит из золота. Тоже как бы, да, они вот по мере изменения цен тоже как бы. И вот мы зарабатываем на международных рынках, мы предоставляем кредиты коммерческим банкам по, допустим, аукционным кредитам.
Интервенции кредиты. К этому отношению нет.
Интервенции тоже, то есть тоже. Это переоценка, то есть на этом тоже как бы вот эта вот разница составляет нашу прибыль. Опять же, я хочу подчеркнуть, что эта интервенция не делается для того, чтобы заработать прибыль. Это делается для того, чтобы сгладить резкие скачки и удовлетворить спрос на иностранную валюту, которая действует на тот момент. А прибыль – это уже как бы вытекающая. Такая.
Как раз хотел поговорить о том, как снижение курса сома может повлиять на экспортный потенциал. Тут это, наверное, больше вопрос вам, наверное.
Спасибо за вопрос. Но, знаете, есть такое убеждение у многих, что если курс будет дешевый, ну, национальная валюта будет дешевая в отношении резервной валюты, в данном случае к доллару, то возрастают экспортные возможности, да. Но мы должны понимать, что это в краткосрочном периоде, этот эффект сработает. Но мы гораздо больше получим негатива в экономике, если валюта будет дешевая. Объясню почему. Потому что в случае Кыргызстана у нас тотальная импортозависимость. Если вы откармливаете скот, ваш корм импортный. И в конечном итоге себестоимость все равно она будет дорожать, если будет дешеветь и национальная валюта. И для нас вот эта теория не работает. Для нас важнее, чтобы национальная валюта была более стабильной или сильной. Потому что мы еще не нарастили мышцы экономические, мы еще не являемся самодостаточной с точки зрения выпуска товаров и услуг. У нас абсолютно все товары так или иначе зависят от импорта. То есть их комплектующие, даже вот логистические определенные девайсы тоже зависят от импорта. Поэтому мое утверждение, что дешевизна национальной валюты не помогает и экспортному потенциалу. Экспорту поможет другое. Чем мы и занимаемся в Министерстве экономики, это стандартизация и это как бы технологизация самой бизнес-модели. Мы считаем, что чем больше будет потенциал в бизнесе, то есть если там будут профессиональные технологи, определенные метрические навыки будут развиты, и если они будут соответствовать международным стандартам, то их шансы на международном рынке завоевать рынок не ценовой конкуренции, а именно качественной больше.
Программа «Перекресток» на радио «Азаттык».
Просто вот ситуацию обрисовали, хотелось просто логически завершить. Ну, человек обратился в банк, ему не выдали там доллар, отказывается. Что надо ему делать? Обращаться к вам, заявление писать?
Мне вот тоже один журналист, у вас коллега, обращался с такой просьбой. Потому что, знаете, вот чтобы это не было голословно, да, обратитесь вот. Я пришел в такой-то банк в такое-то время.
Это официально надо делать, да?
Да. То есть у нас есть телефоны общественные приемные. У нас можно заявление подавать на электронную почту mail.nbkr.kg. Можно письменно написать, да? То есть вот так вот голословно.
Это касается не только банков, но и обменных бюро, да?
Естественно, естественно. То есть мы тоже, как бы, мы государственный орган, у нас есть законные функции, полномочия.
Какие меры,
да? Мы не можем вот так вот тоже, как бы, да, вот принимать меры на голословных каких-то вещах. Да, если есть такие факты, конечно, но мы, которая оперативная информация была, что вот такие вот вещи происходят, что людям не продают, мы проводили проверки, были, ну, я не могу сказать, были выявлены факты или не были, но это держалось на мониторинге, то есть и обмены бюро проверялись. И действительно, вот когда действительно стоит курс, и когда в кассе есть валюта, но не продается, это является нарушением прав потребителей. Потому что человек идет, как надеясь на публичную оферту.
По законодательству какое наказание?
Ну, по законодательству есть наказание вплоть до отзыва лицензии. То есть это зависит от тяжести, да, так скажем.
Оказаться нарушение. Там $1000
нарушение.
Дать, там,
нет, там как бы есть ряд мер, которые Национальный банк может принять. Вплоть до отзыва лицензии.
Один у нас ушедший политик говорил, что нужны факты. Нужны факты, факты. Вот, не знаю, мы отправляли и видеоматериалы, и обращались в средства массовой информации, не знаю еще какими фактами. Просто мы являемся непосредственными участниками данного процесса. Нам некогда заниматься такой ерундой, чтобы снять видео, видеоматериал снять, взять какое-то интервью у кассира определенного коммерческого банка и идти прям с жалобой в Национальный банк и так далее. Я думаю, это работа регулятора. Как проверяют нас, то есть надо вынести такую субъективную ситуацию.
Я бы не говорила вот так голословно, да?
Позицию.
Потому что вы же не знаете, что проверки...
Правда где-то посередине.
Да, вы же не знаете, что, как коммерческие банки проверяют.
Вот я вам информацию...
Да, возможно. Этой информацией я не владею, но хотелось бы добавить, что на официальном источнике есть только нарушения в обменных бюро, вплоть до лишения лицензии, но в коммерческих банках все прозрачно, все хорошо, да, и ни одного нарушения не было зафиксировано за 2020 год. При пандемии, когда работали коммерческие банки, при открытии после карантина мы сгладили курс. мы вывесили тот курс, который на самом деле базируется между спросом и предложением. Это же...
Когда вы приглашаете надзорный орган и это, да, участника рынка, всегда будет вот так.
Да.
Но,
последнее слово давайте дадим.
Давайте я вот нейтральное звено, я думаю. У меня нету конфликта интересов. А вопрос в том, что понятно, что ни в одном рынке, даже самом идеальном, даже в американском, нельзя поймать за руку, потому что это хозяйственный процесс. И поэтому цивилизованные, развитые финансовые рынки делают несколько иначе. Они не уповают на кассира и потребителя финансовых услуг. Они создают правовую базу, где заходит системный участник рынка в лице центрального контрагента. Что делает центральный контрагент? Он берет на себя риски, секьюритизирует финансовые сделки и дает ликвидность малым участникам, берет у более крупных, допустим, международных финансовых структур и тем самым как бы абсорбирует все вот эти риски. Возможно, Кыргызстан за все эти годы, естественным путем, уже созрел к тому, чтобы у нас появился центральный контрагент. Что для этого нужно? Нужно написать законопроект, чем мы занимаемся, инициировать и внедрить в финансовую систему еще одного участника, который будет между участникам рынка и надзорным органам работать...
Посредником?
Да, посредником. Угу. Который будет в меньшей степени получать маржу. То есть чем отличается центральный контрагент от коммерческого банка?
Он преследует какие-то коммерческие интересы, да?
Нет, он преследует, но у него он не работает напрямую с потребителем, с физлицом. Угу. Коммерческий банк имеет контакт с физлицом, и он обычно заупотребляет, потому что у него есть целый спектр финансовых услуг, и он может сказать, ты подожди, у меня вот это более маржинально, я здесь поработаю. И мне после трех там, я буду свою отчетность делать, не приходи ко мне. То есть они, вот когда мы даем возможность участникам рынка право выбора, они будут выбирать всегда лакомый кусочек. И поэтому на этой экосистеме должен появиться еще один участник, у которого не будет возможности заупотреблять, который будет заинтересован удовлетворять спрос участника рынка, и будет идеален для регулятора финансового рынка. Mm-hmm. Кстати, мегарегулятор – это тоже хороший вопрос. Но, наверное, это не на этой программе.
Да, давайте мы на этой ноте завершим нашу программу. Надеюсь, на самом деле, что вот эти все споры, они в конце концов приведут к тому, что найдем какой-то общий знаменатель, и никто не останется ни у дел, потому что мы говорим о валютном рынке, это всегда стоит интерес, скажем так, коммерческий.
Я бы хотела сделать небольшое дополнение. Я бы все-таки не сводила курс валюты в целом, деятельность только к обменным бюро. Uh-huh. То есть, потому что это участник валютного рынка, у него есть свои интересы, есть свои какие-то пожелания, но это участник рынка, который там зарабатывает, работает. Думан говорит, мы установили такой курс, который был, допустим, там, это рынок. То есть, если он был бы вам невыгоден, вы бы
рынок,
никогда...
Можно
я закончу? Да, вы бы никогда такую ставку в ущерб себе не установили бы, Поэтому валютный рынок, ситуация с курсом национальной валюты, это очень обширный вопрос, который истоки идут от внешних рынков, от геополитики, ситуации на международных финансовых рынках. Сводить как бы нельзя. И в этом направлении наша денежно-кредитная политика позволяет Национальному банку принимать меры такие, реагировать и принимать, по крайней мере, удовлетворять спрос, который на тот или иной момент возникает, и смягчать вот эти вот резкие скачки национальной валюты, курса валюты.
Он просто идеальный правозащитник.
Ремарка маленькая.
Представитель Национального банка, надеюсь, тоже согласится с моим мнением. Я очень надеюсь на это, конечно же. При карантине была полная монополизация финансового рынка. Вы согласны со мной?
Нет.
Почему? Нас же не было же. Мы, как участники данного процесса, отсутствовали.
Ну, знаете...
И нас хотели еще и закрыть в этот период.
Монополизация кем?
Коммерческими банками?
Там тоже рынок же.
Да, 23 коммерческих банка, имеющих 340 филиалов, имеющих 800 сберегательных касс.
Понимаете, это какой рынок?
Рынок, да? Без обменных бюро, это он никогда рынок? Не будет
поэтому,
в нашей стране.
Поэтому, по сравнению с банковским сектором...
Никогда не будет сбалансированного
нет,
курса, это просто будет диктовка.
Курс, он всегда у вас курс, допустим, если посмотреть, я бы не сказала, что курс обменных бюро, он наиболее выгоден. Он у вас одинаковый, что в банке. На Моссовете посмотрите, он всегда один.
Даже коммерческие банки может уже быть, привыкли да? с нами конкурировать, они уже хотят, они поработали бюро? За всю независимость Кыргызской республики, они месяц поработали без обменных бюро, они... Прям ощутили этот лакомый кусочек финансового рынка и выставляют курс 2 сома разницы. Вы представляете, с 1000 долларов это можно потерять 2000 сомов. Это понимаете, какая разница большая? Если монополист на рынке выставляет цену, которую не может никто больше предложить.
Я бы не называла монополист. Если бы это был бы один коммерческий банк,
мы обратились в антимонопольную службу.
Уважаемые, участники программы, да, спасибо вам за очень интересную дискуссию. Я думаю, эта дискуссия, она в будущем тоже, да, может быть, будет продолжаться, безусловно, в различных форматах. Я хочу попрощаться с нашими зрителями и радиослушателями. Это была программа «Перекресток» на русском языке. Ее сегодня вел я, Касым Рахманкулов. Спасибо. До следующих встреч.
Перекресток на радио Азаттык.